ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। न्यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसूक्तं सञ्जीवयत अखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः अन्यं शहस्तचरणाश्रवणात्वगादिं प्रणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्यादेशधारिणे वञ्चकौपातरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजानुलम्बितभुजो कनकावधातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकाम्। Мы начинаем сегодня Упадешавриту, или нектар наставлений Шрилы Рупы Госвами. И буквально два слова о вкладе наших ачарьев в сампрадаю. Рупа ачарья, сам стапак ачарья нашей сампрадаи. Он тот, кто утвердил сампрадаю гаудии вайшнавов на этой земле. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Вьена Бутале. На этой земле Шрила Рупа Госвами, поняв желание Шри Чайтанья Махапрабху, утвердил миссию его. И сделал он это уникальным способом. Отличие того, каким образом наша сампрадая утверждалась от всех остальных сампрадай, коренное. И я думаю, что стоит потратить 2-3 минуты для того, чтобы остановиться на этом или подумать над этим. Каким образом все остальные сампрадаи утверждали свое учение на этой земле? Писали комментарии в спорах. Совершенно верно. Писали комментарии на что? На Веданта Сутру. Веданта Сутра, кто-нибудь читал Веданта Сутру? Никто не читал. Веданта Сутра Это полемическое произведение. Полемическое значит произведение, которое направлено на опровержение всех остальных философий. Веданта Сутра сама полемизирует с чем? С какими школами? Нет, Шанкарачарья она не полемизирует, потому что сам Шанкарачарья писал на нее комментарии. Да, карма-мимамса, вайшешика, йога, санкхья, ньяя. Все остальные школы ведической философии, которые построены на тех же самых ведах, Веданта Сутре опровергаются. Теперь Вайшнава Ачарьев, когда они писали комментарии на Веданта Сутру, что они еще опровергали помимо этого всего? Да, они опровергали Шанкарачарьев, персонализм, его комментарии на Веданта Сутру. То есть для того, чтобы утвердить что-то позитивное, они сначала расчищали путь для этого с помощью всех возможных аргументов. Буддизм, джайнизм, все это надо опровергнуть. Сангхью, Ньяю, все эти школы нужно так или иначе опровергнуть. Все ачарьи делали это с огромным энтузиазмом, с огромным желанием. Наши ачарьи этого не делали. Баладева Видьябхушан в какой-то момент пришел, написал комментарий на Веданта Сутру. Ну, в общем-то, эти комментарии на Веданта Сутру – это всего-навсего дань традиции. Они не вызваны внутренней потребностью самой сампрадаи. Потому что нам вполне достаточно того, что все эти ложные философии уже были опровергнуты. Мадхвачарьи, Рамануджачарьи, Нимбаркой, Вишну Свами. Нас это не интересует. Что нас интересует? Шри Чайтанья. В соответствии с местным временем и обстоятельствами мы опровергаем Нирвишешу, Шуньявади, но на самом деле Шри Чайтанья Манобхиштам Стапитам Яна Бутале. Нам нужно понять сердце Господа Чайтанья. Что Он принес сюда. И Он принес нечто в высшей степени позитивное. Чтобы это позитивное проросло в нашем сердце, нужно расчистить его от колючек, от сорняков, вырвать все эти недостатки, но в сущности наши ачарьи не уделяли этому слишком большого внимания, потому что были слишком заняты утверждением позитива. И на то, чтобы утвердить позитив, нужно достаточно много времени, чтобы раса действительно смогла быть в нашем сердце, нужно много делать. Это в двух словах уникальность нашей сампрадаи. Она действительно принесла нечто в высшей степени новое во всю ведическую культуру. Как Сарвабхаума Бхаттачарья прославляет Господа Чайтанья. Навагоураварам. Все новое. Все то, что связано с ним, все то, что он принес, новое. Он сам Бог. И он принес то, что Анарпита Чарит Чирам Каруна Аватирна Калу. Из сострадания он пришел в век Кали и дал чего-то, что не знали люди даже века Сати. И это уникальный дар нашей сампрадаи, уникальный дар Шри Чайтаньи Махапрабху. И Рупа Госвами, будучи Абидея, Ачарьей или Ачарьей, утверждающим смысл сампрадаи. А слово Абидея значит не только метод. Слово Абидея значит смысл прежде всего. Он учит, каким образом мы должны действовать, чтобы этот смысл в нашем сердце проснулся. И эти наставления, конкретные практические наставления, они сжаты, сконцентрированы в 11 стихах Шри Упадешамриты, которые мы будем сейчас с вами изучать. Шрила Прабхупада пишет в предисловии: в Упадешамриту вошли самые первые наставления, адресованные преданным неофитам. То есть это про нас. Хотя в Шри Упадешамриту вошли также самые последние наставления, адресованные преданным самого высокого уровня. Шрила Прабхупада, тем не менее, делает акцент на первых наставлениях, потому что сконцентрироваться мы должны на этом. Все остальное в каком-то смысле закономерный итог нашего духовного развития. Вот, и ни в коем случае не нужно торопиться с духовным ростом. Духовный рост – это вещь в высшей степени естественная. И Говинда Кадачи, Говинда Дас, личный слуга Господа Чайтаньи, описывает эпизод, когда Господь Чайтанья сидел на берегу океана и думал о Вриндаване, и дюны песчаные на берегу Пури, пальмовые заросли, лес, джунгли казались ему кущами Вриндавана, кунджами, океан Ямуны. Сварупа Дамодар был рядом с ним, и Рамананда Рой. Сварупа Дамодар запел, и Бава вышла из сердца Господа Чайтанья, он стал плакать. Потом в какой-то момент он успокоился и стал давать эти наставления, которые записал Сварупа Госвами, находившийся рядом с ним. Начинаем с первого стиха. И сегодня утром мы первый стих один почитаем, изучим. Вачам вегам манаса, крода вегам, джихва вегам ударапаста вегам, этан веган йовишахе тадхираха, сарвам апимам притхивим чашишят. Какой размер? Кто-то знает? Три штуки. 11 слогов. 4 строчки по 11 слогов. Уравновешенный человек, способный контролировать речь, владеть импульсами своего ума, умеющий сдерживать гнев и укрощать побуждение языка, желудка и гениталии, обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы принимать учеников повсюду в мире. А первые три стиха, первый, второй и третий у Падешамриты, описывают шраду или веру. И мой вопрос к вам. Шрада является частью бхакти или нет? Да? Да? Нет. Нектар. В том смысле, что шрада не является ангой бхакти или не входит в практику бхакти. Шрада – это нечто предварительное. Шрада – это что такое по отношению к бхакти? Квалификация. Шрада – это адикар для того, чтобы я мог заниматься бхакти. Шрада не является частью нашей практики. Шраду я должен получить до этого для того, чтобы заниматься практикой. Поэтому эти стихи, описывающие шраду, не являются частью нашей сознательной практики. Это очень любопытный и важный момент, который я попытаюсь объяснить. Шрада – это что такое? Есть как один очень важный синоним шрадхи или веры в ведической философии, в нашей философии, которую мы следуем. Что является синонимом веры? Нет. Доверие синоним веры, безусловно. Шрада шабда вишвасо кахи судрида нисчая. Шрада это вишвас, доверие. Но есть еще одно очень важное понятие нашей философии, которое описывает суть шрады. Шаранагати. Шрада это то же самое, что шаранагати. Если я хочу понять, что такое вера, я должен знать, что такое шаранагати. Анукуляся санкалпак пратикуляся варджанам ракшишати девишвасо гоптритвея варанам татам. Атманик шепа карпанье шадвида шаранагати. Когда у человека появляется шрада, вместе со шрадой появляется настроение шаранагати. Я готов принимать все то, что благоприятно, и отвергать все то, что неблагоприятно. И в этом смысле скажем так, это не сознательная практика наша. Этот стих и следующий стих, который описывает Мацаганнищая Дарят, там, вернее, третий стих Тягара Праяшища. Это стихи, которые описывают пратикуляся варджанам и анукуляся санкалпах. Принятие всего благоприятного и отвержение всего неблагоприятного. Что человек делает естественным образом, когда у него появляется вера. И поэтому, собственно, ключевым предложением или ключевым объяснением этого стиха являются слова Шрилы Прабхупады из комментария. Однако тот, кому выпадает удача общаться с чистым преданным, избавляется от необходимости контролировать ум с помощью методов мистической йоги. Вот в мистической йоге есть методы, с помощью которых я контролирую ум. У нас нет таких методов. Мы встречаемся с преданным, обретаем веру и следуем. Однако тот, кому выпадает удача общаться с чистым преданным, избавляется от необходимости контролировать ум с помощью методов мистической йоги. Он легко достигает более высокого уровня, просто следуя регулирующим принципам сознания Кришны. То есть отказываясь от незаконного секса, мясоедения, употребления, одурманивающих и возбуждающих средств, азартных игр, и служа Верховному Господу под руководством истинного духовного учителя. Этот несложный метод рекомендует в данном стихе Шрила Рупа Госвами. Иначе говоря, все остальные пути духовного самосознания тоже основаны на контроле ума. Но там контролю ума уделяется очень большое место, и это практика, которой человек сознательно занимается. В нашем случае мы не занимаемся всем этим сознательно, это в большей или меньшей степени приходит само в результате того, что человек обретает шраду или веру, которая приходит к нему за счет общения с преданными. Это утверждение, которое Шрила Рупа Госвами делает здесь, в первом стихе, оно достаточно распространенное. В Шантипарве, Махабхарате есть стих. Для тех, кто любит читать Махабхарату, это 11 глава, 14 стих Шантипарвы. Вача вегам манаса крода вегам вивитса вегам удара паста вегам этан веган йо вишахетьо диранс тан маньехам браманам ваймуним ча. Человек может стать браманом или муни, по моему мнению, если он может что делать? Вача вегам, манасал крода вегам, вивица вегам, то же самое. Удару паста вегам, этан веган, йо. Тот, кто может овладеть всеми этими импульсами, становится муни. Но тут разница между этим всем. Сарвам апимам притхивим сашишет. Такой человек, может что делать? Стать учителем. Так? То есть в каком-то смысле противоречие, которое возникает с самого первого стиха, с одной стороны, нам говорится о каком-то совершенно элементарном уровне. Вача вегам, манасакрауда вегам, джихва вегам, удару паста вегам. А с другой стороны, говорится, такой человек может стать учителем и принимать учеников по всей земле. О чем тут речь идет? Что на самом деле, хотя в начальных стадиях преданного служения человек до какой-то степени обретает все эти способности, обретает все эти качества. Так? В высшей степени все эти качества проявляются, когда человек достиг высокого уровня преданного служения, уровня бхавы. Потому что это первый стих, и первый стих в каком-то смысле должен содержать в себе все, начало и конец. И этот первый стих содержит в себе начало, самую веру, но он также утверждает косвенно то, что по-настоящему человек может овладеть собой или обрести виракти только тогда, когда он достиг уровня бхавы, то есть тогда, когда он поднялся полностью над гунами материальной природы. И Бхактивинода Такура объясняет это в Шичитане Шикшамрити, где он говорит, что только на уровне бхавы человек может отречься от мира. Человек может принять бабаджи-вешу или саньясу только тогда, когда он достиг уровня бхавы, потому что на всех остальных более низких уровнях он будет имитатором. Иначе говоря, здесь описана некая, что ли, предварительная ступень совершенства, в которой человек достигает тогда, когда полная реализация ананды или блаженства приходит в душу. И там же в этом утверждении есть очень важная вещь. То, что пытаться подавить все эти импульсы искусственным образом, а не с помощью нисхождения в сердце бхакти, в общем-то, если не бесполезно, если не вредно, то бесполезно. Бхактивинода Такур пишет, что пытаться обрести отречение любыми другими методами, кроме бхакти, неестественно и в большинстве случаев в высшей степени вредно. В высшей степени приводит к очень разрушительным результатам. Unnatural and in most cases disastrous. И об этом я сейчас попытаюсь поговорить. Я сегодня попытаюсь чуть-чуть в стороне от основной темы описать в общих чертах ведическую психологию или того, каким образом Шримад-Бхагаватам, прежде всего Шримад-Бхагаватам, описывает психологию человека, объясняя, почему так сложно подавить эти вегам, импульсы в нашем уме. Это все будет служить объяснением первой части комментария Шрилы Прабхупады до 9 страницы, где он описывает разговор Махараджа Парикшита с Шукадевой Госвами, объясняя, что является праяшчитой, а что нет. Иначе говоря, мы все знаем, что у нас в нашем уме или в нашем сознании есть это вегам, импульсы. Эти импульсы подчас бывают очень сильными. Даже несмотря на то, что у нас появилась вера, мы знаем, что иногда мы не можем справиться с какими-то импульсами, прежде всего сексуальными импульсами. Не говоря уже об импульсах речи. Так, мы говорим всякую глупость, оскорбляем людей, причиняем боль им своими словами. И эти оскорбления, в свою очередь, отбрасывают нас назад в нашей практике бхакти. Вот. Я думаю, что будет полезно, если мы немножечко более подробно рассмотрим основные положения ведической психологии, которая очень сильно отличается от кармической психологии или психологии западной, не учитывающей важных факторов сознания. Веды говорят, что наше сознание или то, что мы называем умом, или то, что западная психология называет умом, имеет четыре разных функции или четыре разных раздела. Есть чита, есть манас, есть аханкары, есть будхи. И эти четыре вещи, кто это объясняет, кстати говоря? А? Капиладева. Эти четыре вещи произошли из Чатурвьюхи. И, соответственно, каждый из божеств Чатурвьюхи управляет одной из четырех функций нашего обусловленного сознания. Кто управляет читой? И что такое чита? Да, чита это, скажем так, это, как это сказать? Это несознающий ум. Чита это обобщенное сознание, находящееся очень глубоко. Кто управляет читой? Васудева. Васудева. Так. А кто управляет манасом? Анируда. Совершенно верно. Анируда что значит? А? Кенапи нирудха ити анирудха. Анирудха – это тот, одно, можно сказать, устраняющее препятствие. Но на самом деле перевод кенапи нирудха ити анирудха – это то, кому нельзя воспрепятствовать. Тот, кто никакие препятствия не признает. Тот, кому нельзя помешать. Это у нас манас. Сейчас. Не торопитесь. Как Арджуна говорит про свой ум? А еще? Да. Что он упрямый, что он очень сильный. Что когда ему что-то, что что-то там такое ему втемяшится в башку, и он любые препятствия, с ним очень сложно совладать. Поэтому им управляет анирудха. Так. Кто управляет аханкарой или ложным эго? Санкаршана. Санкаршана это кто? Одно из изображений Санкаршаны или символов Санкаршаны – это многоголовый змей. Санкаршана – это мое ложное эго, многоглавое, гордыня моя. Так, и, наконец, кто управляет Буддой? Прадьюмна. Прадьюмна что значит? Свет. да, Прадьюмна, излучающий очень яркий свет. Так. Разум человека – это на самом деле главная функция, с которой человек работает на духовном пути. Сила Прабхупада начинает этот комментарий с разума. Он говорит, что есть разум разной силы у человека. Что человеку, который идет духовным путем, нужен сильный разум. Потому что именно он может сделать его просветленным. Он может подчинить себе все остальное, и он может направить его на правильный путь. И если объяснять, к сожалению, нет у большинства даже преданных правильного понимания того, что такое манас и что такое Будда, и чем одно отличается от другого. Я дам сейчас определение этого, которое может показаться достаточно непривычным и даже противоречивым по сравнению с тем, что мы думали. Манас – это наше подсознание, подсознательный ум. А Будды – это наш сознательный ум. Аханкара мы все знаем, что такое чита. Я объяснил, чита – это… Санкаршана – то, что притягивает к себе. Санкаршана – тот, кто тянет к себе. Будхи – это наш сознательный ум. Это функции сознательного ума. Так. И аюрведа очень интересно объясняет, чтобы понять природу этих вещей, она очень интересно объясняет с точки зрения стихий, как разные стихии соотносятся с этими аспектами или функциями нашего сознания. Говорит, что чита, стихией чита является воздух. Это как бы такое самое начальное, самое легкое. Эго. Какая стихия за эго стоит? Эфир. Земля. Эго – это… Эго – это то, обо что разбиваются все надежды человека. Это нечто… Самое твердое в нас. Эго – это упрямство наше. Так. На самом деле человек достигает чего бы то ни было, как в духовной, так и в материальной жизни, только если у него сильное эго есть, если он упрямый. Это очень важный аспект духовной жизни. Эго можно направить правильно. Если у человека нет эго сильного, ему сложно. Земля. Так, теперь умом, ум, он порождает эмоции всевозможные. Это стихия вода, да. Луна управляет умом, луна управляет стихией воды. Луна приводит к отливам и к приливам. А? Манас, да, манас. И какая стихия в будхе, в нашем разуме? А? В сознательном уме? Огонь. Огонь. Способность различать, способность видеть, способность переваривать, способность усваивать – это все то, что находится в нашем сознающем уме, который, собственно, является главным инструментом нашим. Вот. И что происходит? Вишванатха Чакраварти Тхакур, в частности, описывает этот процесс в комментариях к третьей песне Шримад Бхагаватам, процесс восприятия. Когда я воспринимаю что-то, самскары где находятся все? В уме, в манасе. Все наши самскары, и прежде всего самскары из прошлой жизни находятся в чите. Так? В уме находятся самскары, которые пробудились в этой жизни, и которые я накопил в этой жизни, и которые так или иначе формируют меня. Активные, да. Активные самскары находятся в нашем ближнем подсознании. Чита – это дальнее подсознание, манас – это ближнее подсознание, к которому у нас есть доступ, Будда – это сознание, и аханкара – это, соответственно, ложное эго. И в уме находится рага и двеша. В уме находится, это я люблю, это я не люблю. Это мне нравится, это мне не нравится. Наши предпочтения. Что происходит в процессе восприятия, когда мы общаемся с этим миром и с людьми и со всем остальным, мы воспринимаем все это через ум. И происходит одновременно четыре процесса. Вернее, не одновременно, а последовательно. Сначала, когда мы только что-то слышим, или что-то чувствуем, или что-то видим через любой из органов наших чувств, срабатывает чита. Чита реагирует на это, и появляется понимание того, что что-то там такое произошло, что-то я увидел, что-то я услышал. Так, сначала мы слышим звук, и мы сначала не понимаем, что это за звук, какой это звук. Просто мы подается этот сигнал в читу, который в свою очередь пробуждает манас. Чита, более глубокий слой подсознания, пробуждает манас. И в чите находятся наши глубочайшие привязанности. Абхинивеша, самая большая проблема, находится там в чите. Привязанность к материальному наслаждению и к жизни в материальном мире. Я услышал звук. Чита активизирует манас, подсознательный ум. И подсознательный ум начинает сравнивать этот звук или этот образ или что-то еще с моим опытом, с тем, что у меня там накопилось, с самскарами. Происходит, включается быстрая-быстрая программа, и включается, как в компьютере, этот search, функция, начинается поиск, и то, что я услышал или увидел что-то новое, сравнивается с тем, что я уже видел или слышал когда-то. И, соответственно, поэтому сразу же это классифицируется, причем классифицируется в каких терминах? Да, хорошо или плохо, нравится или не нравится. Что это такое? Так, я услышал какой-то звук, например, классической музыки. Так, чего-то я, что я слышал, и сразу же все это там сравнивается, проверяется, человек говорит, а он Моцарт.
Нравится.
Нравится или не нравится, в зависимости от того, на какой музыке человек воспитан. Если он воспитан на тяжелом роке, он думает, как этим можно наслаждаться. Но там происходит очень быстрое сравнение, классификация, и, соответственно, подается сигнал, это мне нравится, это хорошо, или это мне не нравится, это плохо. Это... И сразу же, что дальше происходит? Дальше вступает на сцену выступает главный. Кто главный? Аханкара. Аханкар говорит. Ага, понятно. Аханкара соотносит это ощущение с собой. Оно берет это нравится или не нравится и включает ее в себя и говорит, да, мне это надо. То есть Аханкара что делает? Ум, он просто говорит, ну, он, представьте себе такой, лежит себе на кровати, на диване. Говорит, ну, нравится, нравится. Так. Аханкар ступает. Нравится. Мое. Так. Это мне нужно. Это должно быть частью меня. Или наоборот, мне это не нужно. Это не должно быть частью меня. То есть ум порождает желание. Но Аханкара тотчас же делает их чем? Частью нас. И в этот момент, благодаря этим железным качествам Аханкары или очень сильным качествам Аханкары, желание становится сильным. Это должно быть частью меня. Если я этого не достигну, я никто, я непонятно кто, я неудачник, я вообще последний, я там, место мне у параши. Все это в нашем эго формирует и говорит, да, я должен, это должно быть, стать частью меня, это желание. И что дальше, соответственно, это Аханкара что включает?
Разум. разум. Сознательный разум, который начинает строить планы и действовать, как я должен всего этого достичь, как это должно оказаться рядом со мной, как это должно ублажать меня, как это должно так или иначе производить впечатление. И почему ум называется анирудой? Потому что он подсознательный. Он скрывается, он за кулисами находится. Он из-за кулис там говорит, а, хорошая вещь. Эго говорит, а-а-а. Так, эго – это часть нашего сознания. И таким образом ум управляет кем? Разумом нашим. В кавычках «нормальном состоянии», так сказать, «нормальном состоянии», разум подчинен уму полностью. В уме появляются желания, в уме появляются какие-то эмоции, какие-то представления. Так и через посредство ложного эго, через инструмент ложного эго, ум включает разум, и разум начинает действовать. И ум – это хранилище всевозможных самскар, которые, соответственно, порождают что? Очень важные вещи они порождают. Как эти импульсы. Мы сейчас с вами пытаемся понять, как импульсы возникают. А эти самскары, они порождают что? Все эти желания, что они порождают? Каму, кроду, лобу, моху, маду, мацари. Все это находится там в уме, вместе с рагой и двешей. Это все порождение хочу, не хочу, нравится, не нравится. И эти импульсы, выходя оттуда, из глубины подсознания, если бы это все порождалось сознательным умом, это можно было бы управлять. Сознательным умом мы до какой-то степени управляем. Будды – это как раз управляемый инструмент. Но это идет откуда-то оттуда, из глубины, из самой глубины сознания. И оно порождает эти импульсы. Импульс говорить, импульс что еще делать? Да, манаса, какие-то мысли или какие-то там представления – импульс языка, желудка, гениталиев и импульс гнева в уме. Все это оттуда из ума переходит наверх. И поэтому очень сложно с этим совладать. И как в норме человек должен с этим пытаться совладать. В норме человек пытается совладать со всем этим с помощью чего? С помощью разума. Правильно? С помощью сознательного, с помощью своего сознания я пытаюсь как-то все это остановить. Или... Но, опять же, в большинстве случаев все это постигает неудача, потому что эти импульсы сильнее, они включают... или настраивают, программируют наше сознание, наш сознательный ум. Буквально два слова. Интересно это, да? Значит, просто, чтобы было понятно. В начале, когда ребенок только рождается, как мы, собственно, формируемся, у нас... В чите есть какие-то самскары, перенесенные из прошлого, активированные самскары, которые там тоже в ум переходят потихоньку. Но у ребенка практически нет будхи и аханкары в начале. Они недоразвиты. Они есть, но они в зачаточном состоянии. И поэтому он так легко обучается. Как он обучается? Все сразу идет куда? В ум. В ум, и в уме создает самскары. В начале, на первых этапах своей жизни, ребенок, он очень жадно все впитывает, потому что там есть пустой этот манас. У него есть только чита, она заполненная, совсем глубокое подсознание, где там память о прошлых жизнях хранится, она там где-то есть.
такой полупустой манас, который нужно срочно заполнять. И человек заполняет это различными самскарами, он видит все и туда вставляет, и он начинает сравнивать, он таким образом изучает язык. Ему говорят, что вот это книга, так. Кто-то, или он слышит, он видит, он не знает, что это такое. У него пустой ум, манас, там никаких нету, ничто не откликается на это. Он видит эту книгу, там ничего нету. Так он думает, она просто там заходит туда. Так. В следующий раз, когда он видит, он уже видит, он уже сравнивает там с тем, что я уже такое видел, что-то. Потом он слышит, это книга. И у него, соответственно, там возникает ассоциация между звуком и этим предметом. И очень легко все происходит. Нам мешает, в частности, изучать что-то, учить языки, что?
Разум
наш. Разум, сознательный разум, который становится между нами. Нам все нужно проанализировать. Прежде чем оно туда пройдет, станет самскарой какой-то, нужно через эти запреты или через эти как бы контрольно-пропускные пункты разума и ложного эго пройти. Ложное эго при этом будет говорить, а что это, зачем мне это нужно? Зачем мне этот дурацкий язык какой-то? Что-то такое там. Не нужно мне это. И, соответственно, сложно очень. В детстве человек очень легко все изучает, и все это идет туда. И закладывает, соответственно, программы, которыми он будет пользоваться всю свою жизнь, сам того не понимая, все эти самскары в уме. Это очень глубокие программы, которые потом нашей жизнью руководят. Поэтому если мы в детстве недополучили любви, то всю нашу жизнь мы будем из-за этого страдать. Все эти детские травмы в уме очень сильно влияют потом на, вообще на структуру человека. Они, потому что ум этот порождает желания какие-то, ум этот порождает все это. И поэтому так важны первые годы жизни человека. Поэтому в ведической культуре, соответственно, все вот эти обряды, как они назывались? Самскары. Чтобы откладывать, закладывать правильные основы восприятия человека. Правильные основы. Ум — это то, с помощью чего я все воспринимаю, сравниваю все остальное, но он является очень большим хранилищем всех этих вещей. И, соответственно, Кришна говорит в Гите: «Садришам чистоте свасьях прокритех гьянаванапи, прокритим янти бутани, ниграхам ким карисети». Прокритим янти бутани, что у всех людей есть прокрити, или природа их, или васаны, которые тоже в уме. Васаны – это что-то в уме, то, что порождает самскары. Прокритим янти бутани, а ниграхам ким карисети. Да? То есть, что это значит, кто помнит этот стих?
Какой
смысл? 33 из 3 главы. Прокритим янти бутани, ниграхам ким карисети.
Даже разумный человек.
Да, не может совладать с этим, даже если он знает. Ниграхам ким карисети. Что, чего можно добиться с помощью подавления? Если я просто пытаюсь подавлять, так я с помощью своего разумного сознания, разума пытаюсь подавлять нечто подсознательное, ниграхам ким карисети. Чего можно достичь этим? Так? И, собственно, Кришна говорит, то есть как бы он некую пессимистическую картину тут рисует, а чем можно достичь подавления, но есть у нас такая природа, ну, радиюсь, ну, негодяй, ну, что с этим сделать? Ничего с этим не сделаешь. Вот. Но есть один метод, и только один метод, на самом деле. И этот метод, собственно, является главным методом ведической культуры. В комментарии к этому стиху из Бхагавад-гиты Баладев Видьябхушан цитирует другой стих из 11 песни Шримад-Бхагаватам. «Ато дух сангам уцриджа сатсу саджета будхиман санта эвасья чинданти мано вьясангам уктибхих». Что значит, что разумный человек поэтому должен отвергнуть все дурное общение и вместо этого общаться со святыми людьми и таким образом разрубить все нежелательные привязанности в своем уме. Есть один очень могущественный способ и только один способ, с помощью которого человек все эти проблемы или все эти импульсы в своем уме может победить. Это общение со святыми. Саду санга.
И отвергнуть
неблагоприятное. Да. Он должен отвергнуть неблагоприятное общение, а то дух санга уцриджа. А то поэтому дух сангам уцриджа. Он должен отвергнуть это садсу, саджета будхиман. Будхиман разумный человек, поэтому общается с саджаной, со святыми людьми. Санта и Васи Чиндати. Благодаря им, этим сантам, святым людям, все нежелательное в уме может отвергнуться. И дальше еще очень важный момент, буквально еще. Потому что в следующем стихе Кришна говорит «Индриясиэндриясиартхе рагадвеша вьявастхиту тайор навасам агачет тохьяся парипандхита». Что есть два вида этого святого общения, которые делают сильными наш разум. В сущности, почему так сложно победить свой ум? Потому что он привык уже помыкать разумом, и потому что разум слаб. Но чтобы обратить вспять этот процесс, перевернуть его и устранить какие-то импульсы, привязанности, все нежелательное в нашем уме. Есть два способа, с помощью которых человек может сделать свой разум очень сильным. И этот разум сможет, соответственно, направлять жизнь человека таким образом, что все эти нежелательные импульсы изнутри не будут ему мешать. Одно – это общение со святыми, а другое – сам Кришна говорит, что есть указания священных писаний, которые направляют или регулируют нашу рагу и двешу. И с помощью святого общения и указаний священных писаний, вместе взятых, изучение шастр, человек может почувствовать отвращение к тому, что запретно, несмотря даже на то, что ум будет говорить «это хорошо». И наоборот, почувствовать привязанность к чему-то, что прославляется в шастрах, несмотря даже на то, что ум будет сопротивляться этому. И Наратам Дас Такур говорит, что есть два вида саду-санги. Потому что иногда люди говорят, ну что делать, если святых нету рядом, что один раз в году я с ними общаюсь. Неправда. Наратам Дас Такур говорит, что изучение шастр – это тоже саду-санга. Что когда я изучаю шастры, это форма саду-санги. И именно этим мы здесь с вами занимаемся. Именно это на самом деле решение всех проблем, какие только могут быть у человека. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, истинное искупление, что подразумевает обретение истинного знания. Истинного знания. Для чего существует общепринятый метод? Какой общепринятый метод? Общепринятый метод, так или иначе, он начинает говорить тапаси, еще что-то такое, но на самом деле эффективный метод, единственный действующий метод, общение со святыми и изучение священных писаний в их обществе, которое все проблемы поможет решить. Вот. Ну, мне хотелось как-то поподробнее на этом остановиться, объясняя слово «вегам», импульс, выходящий из нас. И мы все, на самом деле, можем подтвердить наверняка, что каким образом этот метод работает, как нам какие-то вещи, которые были сложными, становились простыми. И Это истинное знание работает очень глубоко и разрушает, развязывает узлы на очень глубоком уровне подсознания. Разрушает программы ложные в уме. Программы на наслаждение, программы на то, чтобы реализовывать все эти импульсы. И когда человек это делает, Сила Прабхупада объясняет, собственно, когда у него появляется вера в результате общения со святым, где-то на очень глубоком уровне у него появляется понимание того, что есть истина. Потому что вера – это прозрение истины. Когда я некий проблеск или отблеск истины внутри себя начинаю видеть, то эта вера уничтожает авидию. В йога-сутрах Патанджали Муни говорит, что все клеши, все проблемы наши вырастают на чем? Авидья-кшетра. На поле авидии. На жирном черноземе авидии. На питательной почве невежества. И когда я обретаю знание, пусть проблеск знания, да? Потому что вера еще не значит такое глубокое знание, но вера значит что-то такое, какое-то понимание того, что вот, да, неправильно я живу, плохо я живу, не так я живу, нехорошо, ни к чему хорошему от меня не приведет. Вот оттуда, откуда-то изнутри возникает эта вера. И эта вера, она помогает человеку делать все то, что он делает. И поэтому Сила Прабхупада говорит, что все очень легко. Он избавляется от необходимости контролировать свой ум с помощью метода мистической йоги. Он легко достигает более высокого уровня, просто следуя регулирующим принципам сознания Кришны. Понятно, что мы с вами знаем, что на этом простом пути есть небольшие ямки, в которые иногда наш телега сваливается и далеко-далеко вниз летит. Но в целом это простой метод. Все остальные методы гораздо более сложные. И он таки работает. Сила Прабхупада объясняет, что каким образом этот метод работает, каким образом вача-вегом я управляю вача-вегом.
Говорю.
Да, говорите о Кришне. Когда я говорю о Кришне, мне хорошо. Людям очень нравится говорить. Этот импульс говорить очень сильный. Люди, хлебом не кормить, дай возможность поговорить. Я рассказывал вам об этой встрече, которая у меня несколько дней назад произошла. Один человек подошел ко мне в перерыве. Что-то начал говорить. Я думаю, что он говорит? Говорит. Ум мой отключился, потому что никому слушать неинтересно. Он говорит. Потом говорит, вы кто? Я говорю, вы кто по специальности? Я говорю, я химик. А, говорит, у меня есть книжка, которая будет вам интересна. Я ее написал. Я говорю, вообще-то я философией занимаюсь. А, я тоже книжку написал по этому поводу. Книжки на все случаи жизни. Сила Прабхупада объясняет, почему так много книжек сейчас печатают. Это проявление неконтролируемого чего? Вача-вега. Импульса к речи. Людям хочется все время говорить. Это неконтролируемая вещь. Единственным способом ее можно контролировать, это когда мы начнем говорить о Кришне. Либо нам нечего будет сказать, либо мы будем говорить о Кришне, но это не будет приносить никому вреда, потому что что нужно очень хорошо понять, когда эти импульсы неконтролируемые или когда они исключительно сформированы в результате нашей раги и двеши, то они вредоносны для нас. Человек создает новую карму себе, когда он причиняет боль своими словами, когда он, как Бхактивинод Такур, он объясняет эти вещи, вредоносные последствия всех этих вещей. В чем проблема всех этих вещей? Бхактивинод Такур говорит, что мы причиняем боль другим своими словами. Кто-то причинял кому-то боль? Кому-то причиняли боль словами? То в этом беда. Это грех. И раз мы причиняем боль, эта боль вернется к нам рано или поздно. Она так или иначе придет к нам все равно. Вот. А ваче вегам манаса, какая проблема неконтролируемый импульс в уме? Если эти импульсы в уме неконтролируемые, то появляются бесконечные желания и бесконечные планы. Манаса, подсознательный ум, переводит эти желания в планы на уровне сознательного ума и порабощает таким образом будхи. Чем плох гнев?
Всех
побить. Ну да. То есть человек делает самые жуткие вещи, когда он охвачен гневом. Он не, ему совершенно все равно, какие будут последствия. Ему все равно. Это настолько могущественная сила, весь этот адреналин и все остальные гормоны, которые поступают в кровь, в гневе. Человек может убить кого угодно. Убить самого близкого человека, охваченный гневом. Вот. И поэтому, когда этот импульс гнева не контролируем никак, это приводит к жутким последствиям. Чем плоха жадно или неконтролируемый импульс в языке? А, то есть у человека развивается жадность. Жадность к шести вкусам. Это ощущение, он хочет снова и снова воспроизводить, повторять. Вот. Неконтролируемый импульс в желудке. Хочется есть больше, чем нужно. А? Ну да, к язве приводит, в конце концов, к язве. И к ожирению, да. И желание секса, ну, мы все знаем. Харе Кришна. Так. Еще одна очень важная цитата в связи с этим, которая подтверждает это положение Шрилы Прабхупады и, собственно, смысл того, что все решения, все решение, это когда я занимаюсь конкретно бхакти и встречаюсь с бхакти. Кичитки валая бхактя васудева параянах агам дунванти карцнеена нихарам ива баскараха. Подобно тому, как солнце рассеивает туман, точно так же бхакти или общение с Васудева Парайана, с бхактой, которые полностью поглощен преданным служением. Агам дунванди карцнина, он рассеивает туман грехов внутри, греховные желания внутри, которые сжигают нас изнутри. Вот, когда солнце встает, туман рассеивается. Даже на самом восходе. Точно так же бхакти – это метод для того, чтобы все это устранить. Когда человек соприкасается с бхакти в виде шраваном и киртаном, слушает преданного и постепенно начинает делать то же самое, повторять за ним, заниматься киртаном, то все проблемы эти разрешаются. Это 6.1.14, если я не ошибаюсь. Нет, 6.1.15. 6.1.15. Еще мой погода. Какие вопросы?
Да, вы вот, ну, в принципе, ответили, но поскольку, ну, все-таки вы говорили о невежестве, как о виде, влияет на расту.
То есть на форме невежества это чита есть основа невежества. Там заложено авиди, там внутри глубоко заложено это авиди. И эта чита, она, собственно, что такое чита с этим невежеством? Это наша перенесенная с незапамятных времен программа на наслаждение здесь, в материальном мире. Я пришел сюда с этой читой, у меня есть груз всех этих прошлых жизней. Груз каких-то удовольствий, которые я получил, когда пытался упражняться в желании властвовать здесь, каких-то разочарований, надежд, того, что да, один раз не получилось, но на этот раз получится, должно получиться, не может не получиться. Я же Бог. Вот. Там есть это авидия или непонимание нашей природы. Она покрывает наше сознание. Это чисто туманом своим покрывает наше сознание, чистое сознание души. И там начинает прорастать все это. Оно идет в сознательный ум, вернее, в подсознательный ум, к которому у нас есть доступ. Из подсознательного ума в эго и в сознательный ум.
Вот как вера, как противодействие.
Что делает вера? Что делает вера? Вера воздействует прежде всего на сознательный ум, на будхи, на разум, да, на сознательный ум. Делает его очень сильным. И этот сильный ум, он так или иначе, и знание, которое приходит, оно все... Сейчас объясню. Что происходит, почему на некоторых людей святой человек воздействует, на других нет? Одни слушают его и думают, а, и ничего не меняется в их. А другие слушают, и что-то меняется. Что-то сдвигается внутри, что-то происходит, как происходит это чудо зарождения веры и всего остального. Что происходит, как по-вашему? Впускают, да. Что в этот момент происходит, как бы, когда у нас, опять же, по милости Кришны, святой человек, у него нет зависти. И так как у него нет зависти внутри, у него есть это желание любить, желание принести добро, только желание дать добро. Так, когда мы сталкиваемся с этим, наше сейчас... почему так сложно меняется все это? Потому что все эти оболочки — это что такое? Броня наша. Защитные механизмы. Так, они все колючие, они все там закрываются, захлопываются так, внутри. Внутри пленник этот есть, душа наша. Она скрыта всем этим. И они все говорят, вот так, только так нужно жить. Вот, когда человек встречается со святым человеком, вот, по-настоящему, то святой человек, он может проникнуть в самую глубину, в силу того, что человек, если у него есть какая-то доля благочестия, он берет и раскрывается. Как бы сам Кришна изнутри что-то делает. То есть какой это механизм, там, с точки зрения этой психологии, очень сложно сказать. Но суть в том, что человек, он с одной стороны раскрывается, очарованный или как-то тронутый качествами святого человека. Он ложное эго скукоживается, маленьким становится, таким безобидным, ручным. Кошкой такой маленькой. До этого тигр ходил и сторожил все. Вдруг она превращается в кошку, начинает мяукать и тереться в ногу этого святого человека. И изнутри Кришна в этот момент пробуждает душу. И этот корни, там где-то глубоко очень, они становятся слабыми. То есть человек должен в этом общении как бы раскрыться. И жесткость проходит. И так как жесткость уходит, жесткость внешних оболочек, сознательного ума, будхи и ложного эго, то, соответственно, влияние может быть очень глубоким, гораздо глубже. Как бы сразу очень глубокое влияние бывает. Но только если человек раскрылся. Если человек не раскрылся, если человек остается как бы при своем, судит по оболочке, по внешности, то ничего не произойдет.
Да,
Вера – это энергия Кришны. Вера – это непосредственно шакти самого Кришны, которая происходит, когда я встречаюсь с Радой Шабдой Вишвасо. Когда я встречаюсь с преданным, вдруг у меня появляется... Вера – это ощущение того, что он прав, а я не прав. Потому что у нас где-то глубоко внутри, там, на самых глубинах подсознания есть. Вот я такой, я прав. Я такой. И мы видим другого человека. И у нас появляется это ощущение, что он прав, а я не прав. Кто-то помнит описание из Прабхупады Лиламриты, как Прабхупад встретился с Бхактисиддхантой Сарасвати. Первая его встреча была. Так. И он пришел там со своими какими-то концепциями, представлениями о том, что такое хорошо, что такое нехорошо. Вот он сказал несколько слов каких-то. И возникло это ощущение. Он прав, я не прав. И Сила Прабхупада, когда он шел обратно домой, он думал, он меня победил. Но ничего слаще, чем эта победа, я в своей жизни не испытывал. И в моей жизни была примерно такая же ситуация. На меня в свое время повлиял очень человек, который стал преданным, мой однокурсник Джапа. Мы все вместе учились в этом университете, и, соответственно, я пошел по пути карьеры, там, окончил, все хорошо, аспирантура, там, все блага, которые за этим стоят и связаны с этим. А при этом внутри, ну, абсолютно полностью несчастный был. Первый год аспирантуры, когда, собственно, это со мной случилось, все это несчастье. Прошел мой первый год аспирантуры, и у меня был полный внутри отчаяние, что внутри вроде бы все нормально, все правильно, все люди так делают, так и надо. Так внутри просто все абсолютно, какое-то крушение, обвал. Я еще пытаюсь, снаружи я пытаюсь как-то, потому что ничего другого нет. А он, соответственно, он встретился с преданными на последнем курсе института в 78-м году, когда там была книжная ярмарка. И что он сделал? Он все бросил там сразу. Ну, то есть он куда-то перераспределение поехал, потом там пару месяцев поучился, бросил все, стал в каких-то вагонах ездить, там товарных, непонятно что. Вот. И он, в какой-то момент он в Москву приехал на товарном вагоне. Так, человек, с которым я 5 лет проучился, и мы вместе там в МГУ. Вот. И счастливый такой. Из товарного вагона только что пришел ко мне. И я весь из себя благополучный и несчастный. Вот. И он мне тетки протягивает и говорит, повторяй. В этот момент у меня внутри что-то обвалилось. Потому что что-то внутри сказал, он прав, а я не прав. Что он правильно живет, а я неправильно живу. Вот, и я дрожащей рукой взял эти тетки и сказал, что делать-то надо, скажи мне. Ну, там много всего происходило. Длинная история, я обуздаю с побуждением говорить свое.
Когда стягивали эту цепочку, да, все 4, получается, что разум помогает ему исполнить свои желания. И если в уме духовные желания, то получается, что разум начинает помогать исполнить.
Если в уме есть духовные желания, то разум помогает их исполнить.
Но если вот эта вот борьба идет, когда в уме все духовные и материальные.
Ну да. Если есть какие-то духовные самскары, да, факт, если у человека есть духовные самскары, когда он в прошлой жизни уже начал свой путь, и они там есть, то что случается, особенно когда происходят вот такие вот вещи, человек что-то услышал или с кем-то встретился или еще что-то, эти самскары, они сразу же просыпаются и становятся сильными. То есть как это все устроено, Кришна говорит, Нихабикрама на шасти пратьяваяна ведяте. Если я занимался в прошлой жизни духовной практикой, это не отложится на несколько жизней потом. Я в следующей жизни обязательно начну этим заниматься. Снова возобновлю это. Все эти самскары обязательно будут у меня. Они обязательно сохранятся, они обязательно будут в моем уме. Просто до какого-то времени они будут спать. И потом я встречаюсь со святым или слушаю что-то, да, как там Рупа Госвами, когда он услышал, что только пес в такую погоду может выйти на улицу. Или слуга царя. Подумает про меня. И в этот момент память о прошлой духовной практике возникла. И можно, да, таким образом тоже это объяснять. Или как Шрила Прабхупада, когда он встретился с Бхактисиддханта Сарасвати, тоже в тот же миг. Все это ожило, и все остальное ушло куда-то там, или отодвинулось на второй план.
Разум же должен основываться, он же целостный такой разум. То есть на основе какой-то вот одной вещи какой-то.
Ну да, и поэтому обычно разум, почему разум подчиненному? Потому что разум руководствуется хорошо и плохо рагой и двешей, которые находятся в уме. Но если человек читает Священное Писание, начинает видеть, вот оно там, истина. Вот он берет вот это хорошо и это плохо уже оттуда. И поэтому Кришна говорит, как он говорит там в последнем стихе третьей главы, что с помощью разума, с помощью духовного, одухотворенного разума нужно победить ум свой. С помощью атмы нужно победить атму. Когда в моем я, сознательном разуме, появляются вот эти вещи. Ну, в общем. Шаранагати, да, в том-то и дело, что когда я вижу святого человека, у меня появляется вера, она появляется именно вот в этом. Да и не значит, я не прав. В этом суть да и не. Да и не значит, что я ничего не понял, что я думал, что я все, что у меня все хорошо, что я хорошо живу, на самом деле. Я напрасно время свое проводил. У человека к 5 годам формируются будхи, и годам к 15 формируется аханкара полностью. Так, будхи, разум. Почему говорится, что с 5 лет нужно начинать обучение человека, сознательное обучение человека? На уровне это хорошо, это плохо, потому что у него сформировался будхи. И это хорошо, это плохо будет помогать укреплять будхи. А в подростковом возрасте человек полностью начинает осознавать свою отдельность. Потому что такое аханкара? Аханкара – я сам. Так оно есть на младенческом уровне тоже какое-то. Я сам там, правда, ребенок отталкивает, я сам. Но это еще слабенькая вещь. Она окончательно формируется. То есть окончательно и то, и другое. И будхи, и аханкара формируются где-то к 15 годам примерно. Вот. Будхи начинает так более-менее серьезно формироваться с 5 лет, наверное, вместе с аханкарой тоже. Но и то, и другое завершается формирование. И после этого уже очень трудно чему-то вообще научить человека. Ну да. В тот момент они уже знают, что им надо, я прав, я знаю, я сейчас все сделаю. Ту-ду-ду-ду. Сложно, но можно. Да. Благодаря саду-санге, по милости, благодаря общению.
Да. Насчет искусственного подавления импульса. Если наше вот это я состоит из этих 4, то что подавляет, что борется?
Сознательные будхи. Будхи, сознательного я, да, он начинает подавлять. Но если, скажем так, если оно просто подавляет, а в уме все эти вещи остаются, если в уме не меняется, самскара новая не возникает, то в результате этого самскара становится только сильнее. Я подавляю ее, подавляю, туда вниз заталкиваю, она становится там сильнее, и в какой-то момент она...
И обратно.
Да, и она уже, она становится такой сильной, она просто набирает силы. Мы ее, если просто ее морить голодом, то не обязательно, не факт, что она помрет, да. Ее нужно, да, там нужен какой-то, какие-то самскары. То есть и именно поэтому общение со святым, оно позволяет самскары какие-то другие сформировать там внутри.
Преобразование.
Да, преображение.
А как в обмен самскары приходит чистый, скажем,
Не, ну не то, что подмена, просто она может есть у нас какая-то духовная самскара, да, но она слабенькая. А какие-то другие самскары сильные, они кричат, да чё ты вообще нашлась тут уже. Тут, а? Им хочется себя актуализовать как-то, они в какой-то момент. Но если она есть, если память эта есть, то она рано или поздно все равно человек вспомнит. Как люди, которые уходят из сознания Кришны, они потом все равно возвращаются. Я сейчас в... Иногда нужно через что-то пройти, убедиться в том, что ничего другого нет. Сейчас я встретил на Говардхане одного преданного ученика Шрилы Прабхупады. Он был в свое время саньяси, гуру, причем очень таким достаточно знаменитым. У него было, особенно в Италии, множество учеников. Потом в какой-то момент... Так человек ушел, непонятно что, непонятно как, причем так, ну так. Вот сейчас на него просто, я видел его, просто прямо подходишь к нему и чувствуешь, святой человек. Просто находиться рядом с ним, ну, потому что глубина необычайная, и полная решимость, и понимание того, что есть. Потому что в конце концов все эти материальные самскары как-то ушли, а самскара, которая осталась от общения со Шрилой Прабхупадой, духовным учителем и опыт какой-то, она на самом деле самая сильная, она все равно остается. Да.
Скажите, пожалуйста, но в сердце каждого из нас живет любовь. То есть это то, на что хочется опереться, что она присутствует.
В сердце каждого из нас потенциально живет любовь, да. Шансы у нас есть, Никаких проблем. Но чтобы она по-настоящему пробудилась, как сам Рупа Госвами объясняет, солнце Кришны должно как бы свой луч туда, да, чтобы это семя проросло. Оно у нас потенциально только. Настоящая любовь, настоящая любовь к Богу, она только в потенциале присутствует у нас. Ну, можно сказать. Конечно, святое имя влияет, поэтому...
Я понял, что проповедь качественно подразумевает, что мы оставляем...
Да. А, по поводу святого имени, Бхактивинод Такур, он цитирует в комментарии к этому первому стиху, стих из Падма Пураны. «Шрутвапи нама махатмьям ях прити рахито гамах агам намади парамо намосопья апарада крит». Так он говорит, что в сущности общение с саду играет очень существенную роль, потому что человек получает от них импульс повторять святое имя, заниматься харикиртаной, харинамой киртаной. И дальше тут в этом стихе говорится: «Те, кто, несмотря на то, что они услышали об удивительной славе святого имени из уст саду, держатся за свои представления «я» — это материальное тело, и что все то, что окружает меня, принадлежит мне, кто настаивает или упорствует в этом и не произносят святое имя с любовью, они являются оскорбителями святого имени. Иначе говоря, общение с саду может дать нам это ощущение того, что святое имя в высшей степени важное. И Святое Имя дальше уже в процессе практики начинает очищать нас. То есть сразу человек принимает бхакти, и эта бхакти помогает ему постепенно овладеть всеми импульсами в уме. Знаете говоря, это процесс, об этом процессе идет речь, что именно бхакти помогает овладеть импульсами, а не попытки овладеть своим умом помогут нам обрести бхакти. Общение. Да, то есть так оно и есть. Возникает это ощущение, так оно есть. Но я должен знать, что мне нужно в этот момент делать. То есть человек читает книгу Шрилы Прабхупады, у него возникает это внутри такое жжение какое-то. И это жжение возникает в сознании, в будхе. И будхе нужно сказать, что ты должен делать. Человек встречается со святым либо в виде книги, либо так. И очень важно в этот момент ему сказать, что нужно делать. Что нужно делать? Повторять Святое Имя, следовать четырем регулирующим принципам, не есть рыбу, мясо, яйца, лук, чеснок. И читать книги все равно. То есть очень важно в этот момент, так сказать, сказать ему, вот это надо делать. И он будет делать, потому что импульс есть, заложен. Но изучение священных писаний, да, оно происходит на более глубоком уровне, и одновременно с этим священные писания, они дают возможность человеку понять, это хорошо, это плохо. Они дают некую, что ли, программу для нашего сознательного ума, для будхи. Это хорошо, это плохо, это можно делать, это нельзя делать. Так что этим нельзя тоже пренебрегать, это тоже есть. Вот. Они проникают глубже, но при этом на уровне ума тоже должен остаться ясный след. Нельзя оскорблять, например, да? Вот. И мы должны очень хорошо это знать. И это достаточно сложное указание, хотя Рупа Госвами с него начинает, с того, что нужно речью овладеть. Ну, для этого нужен гуру. Он тот самый, который нас от этих крайностей избавляет. Потому что действительно человек может стать теоретиком каким-то, он там все знает, а ничего не будет меняться. Или наоборот, он в другую крайность уйдет, и он будет вообще говорить, что это все не нужно, вот я вот тут все делаю. Ну, тоже он не будет знать ничего. Для этого нужно все равно какую-то середину, а середина — это значит гуру или наставник, человек, который порекомендует, который скажет, ты слишком в эту крайность ударился, или наоборот, слишком в ту крайность ударился. Потому что тут нет единого рецепта. Для разных людей разная середина может быть. Да? Кому-то нужно больше это делать, потому что у него потребность такая есть, у него сильный разум, этот разум требует понимания. Кому-то меньше нужно делать, но всем нужно и то, и другое, чтобы было. Пожалуйста. Окей, ладно.
Мне разобраться, пожалуйста, вот в том аспекте, как я могу осознать, что я духовная душа, как я могу, что я не тело, а душа, если я не буду верить в то, что внутри меня есть любовь к Богу. Как это можно разорвать, эти аспекты? Душа — это и есть любовь.
Человек ищет все равно трех вещей этих. Он ищет вечности, он ищет знания, он ищет любви или блаженства. И понимание того, что я не тело, а душа, приходит в результате разочарования в наших попытках найти это здесь, вечность, знания и любовь. И все равно это негативная часть или авидья. И в, так сказать, неустанном позитивном импульсе, который усиливается в результате общения с преданными, в позитивном импульсе найти эти вещи. В результате этого человек начинает понимать, да, действительно, это факт. Я не тело, я душа. Потому что у меня все равно эти желания вечности, знания и блаженства, несмотря на весь противоположный опыт, остаются. Я хочу этого. Кто этот я, который хочет этого? Понятно, что это не тело. Вот. Ну, последний, да. Еще раз, какие-то, когда речь идет об опыте прошлом, а когда мы говорим о духовном опыте, то духовный опыт, он непрерывен. Если, скажем, материальный опыт мой может прерваться на несколько жизней. Я в одной жизни что-то жил, что-то такое наделал, но там другие самскары есть из каких-то других прошлых жизней, там своя очередность есть. Это может на какой-то срок, эта самскара может уйти и несколько жизней не проявляться у меня вообще. Вполне. То духовный опыт, он непрерывен. Иначе говоря, если я в одной жизни занимался духовной практикой, то в другой жизни я буду заниматься обязательно духовной практикой с того момента, с какого я бросил ее. И это значит, что в какой-то момент в моей жизни Кришна устроит так, что все эти самскары духовного опыта проснутся у меня, оживут. И я читаю Бхагавад-гиту, я думаю, а вообще-то я уже все это знаю, только что-то забыл. Вообще-то я уже... сдавал бхакти-шастры. Ну да, это, Кришна напоминает нам, он, как он сам объясняет, что он находится в сердце, он напоминает в тот момент то, что мы сами уже забыли. Он оживляет эту самскару через внешние вещи. Он тоже сам хочет, чтобы мы стали... Наше желание, да, наше желание возникает, но у него тоже есть желание, он хочет нас пробудить. Ладно, все, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.